Давайте попросим Господа дать нам всю силу Духа Святого. Господи, пошли Твоего Духа праведности. Исполни нас Духом Святым. И пусть слова уст моих и размышления сердца моего будут приемлемы пред Тобою, о Господь, наш Спаситель и Искупитель. Аминь. Вы знаете, эта тема представлялась несколько раз под названием «Праведность по вере». Многие из этих представлений были интересными. В истории христианской церкви было три представления этой темы. Однажды во время апостола Павла, это было в ранней христианской церкви, в послании к римлянам. И не всегда эта весть принималась с радостью. Другой раз праведность по вере была представлена во время реформации, протестантской реформации, и начался конфликт между традиционной католической церковью и реформаторами, и им тяжело было принять то, что учила церковь относительно праведности. Праведности по вере во Христа. Потому что ее не было, праведности по вере. Была только весть о праведности и осуждении, об оправдании, но не оправдании верой во Христа. И следующий раз эта тема вновь появилась на горизонте в нашей церкви. Примерно 40 лет спустя, после зарождения нашей церкви, в 1888 году. 44 года прошло после 1844 года. И опять эта тема вызвала споры, разногласия. И, конечно же, я не хочу, чтобы так было сегодня. Я думаю, что разногласий у нас уже достаточно было, предостаточно. Но я хотел бы представить эту тему в таком ракурсе. Как эта праведность по вере, как ее можно пережить в своей жизни? Вы знаете, интеллектом или умом понять ее можно, это не тяжело. Кто из вас, можете поднять руку, кто из вас может объяснить эту тему? Ну, я не приглашаю вас прочитать лекцию на эту тему, но помните, что просто понять умом эту тему еще недостаточно. Можно обсуждать ее, можно спорить. Но в 1988 году Генеральная конференция собрала все рукописи, все письма, в которых упоминается праведность по вере в трудах Эллен Уайт. И получилось больше 1800 страниц, то есть много материала написано. Я перечитал эти материалы, то, что мне попросили преподавать эту тему. И это очень благословенный материал вышел. Я переварил его. Я отметил там очень важные, интересные мысли, но теперь я хотел бы кратко изложить мой личный опыт в ближайшие полтора часа. Важность этой темы еще Иисус открывал. Евангелие от Матфея 5:6 мы читаем с вами. «Блаженны алчущие и жаждущие правды или праведности, ибо они насыщены будут. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Насытились ли вы? Для того, чтобы насытиться, что должно произойти? Необходимо алкать и жаждать праведности. И вопрос звучит, я не прошу вас поднимать руки, но вопрос звучит, кто из нас алчит и жаждет праведности? И тем не менее, хотя не просто ответить на этот вопрос, но Иисус об этом говорит, и немного ниже Он побуждает искать прежде всего правды Божьей или праведности Божьей. Но это еще не конец. Конец этого стиха звучит так. «И праведности Его». А? Итак, ищем ли мы праведности? Ищем ли мы Царство Божьего и праведности Его? Если нет, если мы не алчим, не жаждем, то мы тогда не будем наполнены, и мы не насытимся. Друзья, библейское учение о праведности по вере во Христа включает в себя опыт в трех направлениях, опыт верующего в трех направлениях. Я объясню, что это значит. В прошлом, в настоящем и в будущем имеется в виду. И для вас, конечно, очень важно понимать настоящее, но без прошлого вы также не сможете пережить настоящее. Помните об этом. Поэтому давайте мы попытаемся проанализировать опыт праведности по вере во Христа в прошлом. Давайте в прошлом поговорим. Что должно произойти? Какие приоритеты? Как можно пережить в прошлом? Кто-то может сказать, уже слишком поздно. Нет, не слишком поздно. Потому что если вы никогда не переживали праведность по вере, то нужно пережить это сейчас. И пусть это будет частью вашего прошлого опыта. И он начинается с покаяния. Конечно же, праведность по вере связана с покаянием. Это необходимое условие для того, чтобы пережить этот опыт. Что такое истинное покаяние? Истинное покаяние производит настоящую печаль и перемену в отношении к Богу и ко греху. Когда Иисус начал проповедовать, о чем Он говорил? «Покайтесь и креститесь». Покайтесь, покайтесь, покайтесь. Почему? Потому что без покаяния вы никогда не переживете опыт праведности по вере. Дух Божий убеждает тех, кто принимает Его, и Он открывает всю серьезность греха и открывает Божью праведность, а также свое погибшее состояние. Во втором послании к Коринфянам 7:10. Давайте мы откроем этот текст. Я часто использую версию короля Якова, английский перевод Библии, но в данном случае я не буду его использовать. Я использую другой перевод, который и Дух Пророчества подтверждает. 2 Коринфянам 7:10. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Итак, что происходит? Есть печаль ради Бога. И только когда у нас есть печаль ради Бога, или божественная печаль, то она приводит нас к покаянию. Not to be repented of. Так, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Почему это так важно? Потому что, например, наши братья-католики, они идут к священнику, они исповедуются снова и снова в одних и тех же грехах. И нет покаяния. Почему? Потому что священник говорит о том, что нужно сделать, необходимо пережить определенное наказание, и затем человек снова совершает те же грехи. Но, видите, здесь для того, чтобы было неизменное покаяние ко спасению, необходимо, чтобы была печаль ради Бога, чтобы человек не совершал одни и те же грехи снова и снова. Конечно же, если случится такое, что вы падете, то есть надежда все равно. В первом послании Иоанна, 2 глава, помните, там сказано, что «если кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Но есть ли прощение, если человек постоянно грешит и не меняется? Нет, это говорит о том, что нет печали ради Бога. Это печаль мирская. И здесь говорится в этом стихе, а печаль мирская производит что? Смерть. То есть Бог очень терпелив к нам, и что бы мы ни делали, Он проявляет терпение, но есть конец терпению, потому что человек не переживает настоящей печали ради Бога. Итак, если есть печаль ради Бога, то происходит радикальное изменение в отношении к Богу и ко греху. Видите, если мы не видим, не осознаем всей серьезности греха, это проблема. Но если мы осознаем серьезность греха и что Он делает Христу, всякий раз, когда мы согрешаем, что происходит? Христос в небесном святилище должен проливать свою кровь. Это не месса, конечно же, но Он свою кровь предлагает за наш грех. И Его сердце наполняется печалью, когда мы грешим снова и снова. Хотим ли мы ранить Иисуса вновь и вновь? Действительно ли мы принимаем Его жертву серьезно? Божье прощение. Бог прощает. И Он дает не только прощение грехов, но Он спасает нас от греха. Это очень важно понимать. Спасать от греха, или как бы нас спасать от греха, это значит освобождать от греха Божьей силой. Не вашей силой. Ваша сила здесь бессильна. И поэтому покаяние в книге «Деяния 5.31» сказано, что это дар Божий. Господь призывает к покаянию, и в то же время это дар. Как нам получить этот дар? Как можно принять этот дар? Необходимо просить. Просите и получите. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Видите, как прекрасно. Итак, что дается нам? Что доступно нам? Нам доступна молитва. Через молитву, настойчивую молитву. То есть, когда человек не сдается, он призывает Господа: «Дай мне жажду, Господи! Дай мне жажду праведности! Помоги мне залкать праведности!» Это единственное, что может поменять. Это то, что может совершить радикальную перемену. И вот здесь мотивация к покаянию. Самая лучшая мотивация для достижения праведности. Потому что то, что совершил Христос, Он дал нам праведность как дар.
But why was he there?
Когда мы взираем на Его жертву, то тогда мы испытываем истинное покаяние из-за греха. Мы осознаем свой грех. Мы понимаем, что у нас нет будущего, нет будущей жизни, нет спасения, если бы не крест Христов. И этот крест открывает нам благость Божью. И благость Божья ведет нас к покаянию. Бог отдал Своего Единородного Сына. Ради чего? Ради того, чтобы спасти нас. И в этом открывается Божья доброта, Его благость. Как много людей в этой церкви родились не в Адвентистской церкви. Можете поднять руку? Да, довольно немного, довольно немало. Но что произошло в вашей жизни? Что Бог сделал? Он выводит вас из духовного Египта. И куда Он вас приводит? Господи, пожалуйста, успокой малыша. Итак, Господь протягивает нам руку. В то время, когда мы были вне стада Его, и по Своей доброте и благости Он приводит нас в церковь. А как насчет тех из вас, кто выросли в церкви? Сегодня у нас есть статистика адвентистской молодежи. Что с ней происходит? Многие из них покинули церковь. Но, слава Богу, если вы остались в церкви, и благость Божья не дала вам оставить церковь. Это все благодаря благости Иисуса. Его благость невероятная. Она достигает нас, наших сердец, и она дает нам Божью благодать. И это самая большая мотивация для покаяния. И в результате покаяния мы получаем оправдание. Это непростое слово. Некоторые из этих слов могут быть сложными для нас. Оправдание, освящение. Мы можем и не уметь их объяснять. Несколько лет назад я читал журнал «Наставник молодежи». Он в начале 50-х был издан для подростков от 10 до скольки-то там лет. И к своему удивлению, я читал статьи Эллен Уайт. Эллен Уайт писала в этих журналах регулярно. И там не были истории просто, а там она объясняла, что такое оправдание, что такое освящение, что такое совершенство, все это. Очень часто подросткам нелегко понять эти вещи, но Эллен Уайт объясняла снова и снова. Я читал эти статьи, и я понял, что это не только для взрослых, это для всех, и это так просто. И я попытаюсь объяснить, насколько это просто. Если мы поймем простоту этих сложных текстов, над которыми боролись богословы в течение многих лет, мы поймем, что все просто. Итак, в общем, оправдание в богословии означает, что это действие Божье, когда Бог объявляет грешника праведным или относится к нему как праведным. И в послании к римлянам в первых 5 главах это объясняется. Ну, то есть Бог смотрит на нас, и Он видит нас, как будто мы не согрешили никогда. Посмотрите на свое прошлое. Господь смотрит на вас так, как будто вы никогда не грешили. И поэтому основание для оправдания — это не наше послушание, а Христово послушание, ибо праведностью одного или праведными делами одного Бесплатный дар праведности был дан всем людям. Послушанием одного многие будут сделаны праведными. Римлянам 5, 18, 19. Послушанием одного или праведными делами одного многие будут или сделаются праведными. То есть, вы объявляетесь праведным тогда. Хорошо, какая взаимосвязь веры и дел? Вера Авраама, Павел говорит, вменилась ему в праведность еще до того, как он принял обрезание. Римлянам 4, 8, с 8 по 10 стихи. То есть он стал праведным еще до того, как вступил в завет с Богом. Хорошо, какая роль дел? Дела — это выражение благодарности за спасительную благодать Христа. Каким образом Авраам пережил это? Он жил в Вавилоне, в Уре халдейском, в языческой стране, где было отступничество. И что Бог сделал? Бог посмотрел на Авраама, и Он призвал его выйти оттуда. Выйти из Ура халдейского, оставить окружающую среду его, его семью, и пойти куда? В другую землю. И Господь показал ему эту землю, и он пошел туда. Он жил в этой прекрасной стране. Он, друзья, жил в шатрах. У каждого из нас лучший дом, чем был у Авраама. На протяжении всей жизни, и в то время люди жили дольше, чем сегодня. Больше 100 лет он прожил, и все время в шатрах он жил, или в палатках. Почему? Потому что он верил Богу. И вера его способствовала тому, что он пошел, чтобы получить наследие. И поэтому, друзья, опыт праведности по вере какой? Оправдание по вере во Христа. Его праведность вменяется нам. Вменяется — это означает засчитывается нам. 2 Коринфянам 5:21. И дает нам полное прощение. И мы его не можем заслужить как-то. Мы получаем это как дар. В книге пророка Захарии, 3 глава. Помните, там описан Иисус. Иисус — священник, который стоял перед Богом, и он был одет в какие одежды? Запятнанные, то есть грязные одежды. А ангел Господень что сказал? Он дал ему прощение. Изменение или перемена одежды означает прощение. Но не только прощение, но и очищение также. Что сделал ангел Господень? Он покрыл его новой одеждой, так или нет? Нет. Сказано, он снял с него грязные одежды, запятнанные одежды, а затем одел его в чистые одежды. И здесь открывается чистота Евангелия. То есть происходит перемена при оправдании. Происходит посвящение Христу при этом. Оправдание и освящение здесь объединяются. Через покаяние и оправдание открывается путь для освящения. Римлянам 6, с 6 по 9, по 8 стих. Итак, какие шаги? Покаяние, оправдание, а затем освящение. Оправдание и освящение очень тесно связаны. связаны в опыте праведности, но это отдельные понятия. Они открывают две фазы спасения, две составляющие праведности. Оправдание — это то, что Господь делает для нас, а освящение — это то, что Бог совершает в нас. Итак, при оправдании вы ничего не можете сделать, только покаяться и принять бесплатный дар прощения. Это то, что Бог делает вне вас, как бы извне. Он делает это для вас. Для того, чтобы подготовить путь к покаянию. В то время как освящение — это то, что Бог делает в вас. И когда Он трудится в вас, что происходит? Он совершает перемену в вас. Когда Господь действует в вас, то проявляются плоды этого. И плод этот будет неизменно каким? Будут результаты, так видно будет то, что Господь совершает в вас. Оправдание и освящение происходят благодатью Христа и Его праведностью. И мы не говорим здесь о том, что можно заслужить спасение. Но то, что Христос совершает в вас, проявится в плодах. Вы не можете скрыть их. Это невозможно скрыть. Потому что Христа нельзя скрыть где-то под сосудом. Иначе этот свет не будет видно, понимаете? То есть неизменно люди будут видеть это. Опять же, а праведность, которой мы оправдываемся, это вменяемая праведность. А праведность, которой мы освящаемся, это наделяемая праведность. Первое является нашим правом на небо, а вторая готовит нас к небу. Вы знаете, когда вы продаете машину, то здесь есть такое понятие, как на ком она зарегистрирована, так? То есть у нас есть право собственности. Но ее купят только если она подойдет покупателю. То есть второе — это подходить, то есть это приготовление. Христос наделяет нас праведностью, и эта праведность проявляется в поступках. Печаль мирская производит смерть. Видите, то есть она не готовит человека к небу, к вечности. Но вы не совершаете здесь, опять же, дела собственной праведности. Когда Христос действует в вас, то тогда Он совершает эти дела. Вы знаете, у нас удивительный Бог. Результат оправдания какой? Три фазы есть. Библия открывает нам три фазы. Первое касается прошлого. Второе — это процесс в настоящем времени. И окончательный результат будет при пришествии Христа в будущем. Итак, мы до сих пор говорили с вами о прошлом. Во время оправдания верующий получает прощение грехов, а затем начинается освящение. Невозможно человека объявить свободным от греха или чистым от греха, если параллельно не будет происходить освящение. Многие люди забывают это. Они говорят, мы крестились, все, этого достаточно. Да, мы крестились во имя Иисуса Христа. 1 Коринфянам 6:11. Человек становится святым. Нет ничего плохого в этом слове «святой». Мы понимаем его не так, как католики, но народ Божий становится святым. Это значит, что человек искуплен, и он принадлежит Богу. Полностью принадлежит. Слава Богу! Что вы скажете на это? Вот эти шаги, если вы понимаете эти шаги, покаяние, оправдание, освящение — Это дает нам уверенность в спасении. У многих людей нет уверенности в спасении. Почему? Потому что они не понимают, как это действует все. И сатана может обольщать тогда их. Оправдание по вере дает человеку уверенность в спасении. Каким бы ни было, какой бы ни была греховная жизнь человека, Бог прощает все грехи. И уже нет осуждения Божьего закона. В нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благости Его. Ефесянам 1:6. Замечательно, видите? Бог оправдывает и освящает нас. И начинается новая жизнь. Новая победоносная жизнь. Когда мы понимаем, что кровь Христа покрывает нас, наше греховное прошлое, и это дает исцеление телу и духу и душе. То есть Христос дает дар вечной жизни. «Имеющий сына имеет жизнь», он говорит. «Не имеющий сына не имеет жизни». 1 Иоанна 5:12. Готовы ли мы взыскать, стучать? Вот это, в этом вопрос. Наши прошлые грехи были покрыты благодаря живущему в нас Духу Святому, и мы можем получить благословение спасения. Возможно, проблема заключается в том, что нет пребывающего в нас Духа Святого. Некоторые люди в нашей церкви говорят, что Дух Святой — это просто Дух. Они его не понимают. Они понимают Иисуса, Отца, но не Духа Святого. Но такие люди устраняют очень важную часть победоносной жизни. Понимаем ли мы природу Бога? Понимаем ли мы полностью природу Христа? Если мы не понимаем ни начало Бога, ни природу Его, почему мы можем сомневаться тогда в Духе Святом? Нам всем нужно верить, и верою мы принимаем природу Бога. Поэтому необходимо принимать верой и Духа Святого. Потому что если Он пребывает в нас, то мы тогда можем радоваться благословением спасения, причем сейчас уже. Часто люди хотят понимать все детали и забывают, что даже в вечности мы будем учиться и никогда не достигнем всей полноты понимания. Это очень важно понять. Теперь мы переходим к тому, как пережить праведность по вере во Христа. Так мы говорили о прошлом, то есть мы получили прощение греха, мы дети Божьи, и теперь мы начинаем жизнь со Христом. Благодаря крови Христа происходит очищение наше, и верующий становится новым творением. Все прошлое прошло, теперь все новое, Господь творит все новое. 2 Коринфянам 5:17. Верите ли вы в это? Если вы верите в это, то ваша жизнь будет уже другой. Спасение включает в себя освященную жизнь на основании того, что Христос совершил через свою спасительную жертву на Христа. Павел призывает верующих жить посвященной жизнью, то есть жизнью, которая согласуется с Божьим нравственным мерилом праведности. То есть Бог дает верующему Дух святости. Римлянам 1:4. Исполненные Духом верующие не будут жить по плоти, но будут жить по Духу. Римлянам 8:1 и 8:4. Здесь говорится о тех, которые живут не по плоти, но по духу. как жить по Духу. Жить по Духу производит перемену. При втором пришествии Христа произойдет физическая перемена. Тленное превратится в нетление. Это 1 Коринфянам 15 глава говорит об этом. Но наши греховные характеры также меняются до второго пришествия Христа. Не при втором пришествии Христа это произойдет, а сегодня. Сегодня, когда мы ходим с Ним, наши характеры меняются в подобии характера Христова. Об этом говорит послание к Филиппийцам. Когда мы размышляем о жизни Христа, Дух Святой восстанавливает наши свойства, духовные свойства. И поэтому для нас важно размышлять о Христе каждый день, чтобы Дух Святой мог действовать в нашей жизни и менять нас в подобие Христа. Как это происходит? Я не могу объяснить. Но это происходит, когда мы размышляем о Христе, о Его поступках, у нас появляется желание быть подобными Ему. Если мы не видим этого, мы молимся: «Господи, измени мой разум, измени мое сердце, мое мышление, чтобы я мог ходить по Твоим путям». И затем, когда мы ходим по Его путям, другие люди тогда видят, что Бог совершает в нашей жизни. Дух Святой действует, и Он открывает нам Христа и делает нас или изменяет нас по подобию Христа. Что интересно, в нашей церкви появились библейские чтения, так, чтобы каждый мог читать по одной главе в день. И мы, то есть есть у нас календарь библейских чтений, и мы читаем глава за главой, вместе. И у нас должно быть личное чтение, но должно быть и совместное чтение. И тогда Дух Святой помогает нам ходить во Христе и вместе расти как церковь. Знаете, как в семье, не так, что муж в одну сторону, а жена в другую сторону. Нет, вместе читает, вместе молится. И просят, чтобы Дух Святой их вел вместе. Господь тогда укрепляет, скрепляет вашу жизнь. И вы уже не мечтаете о разводе, а ваша семья укрепляется. Ваш характер меняется. Бог дает прекрасный дар вашей жизни, и вы вместе живете, и этот дар, знаете, этот дар делает вашу жизнь все лучше и лучше. Поверьте мне, можете мою жену спросить. Когда мы становимся причастниками божеского естества, это ключевой момент. Христова благодать, Христовы обетования совершают изменение наших характеров. 1 Петра, 1 глава, 1 стихи, 1-4 стиха. Есть удивительное обетование, там говорится. И эти обетования, если стоять на них, меняют нас. Как это происходит? Здесь есть лестница Петра. Это происходит божественной силой. Мы здесь концентрируемся не на своей силе, а на Божьей силе. И он здесь говорит так. «В вере вашей проявите добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». 2 Коринфянам, 1 глава, с 5 по 7 стихи. То есть мы видим, что здесь все вместе соединяется. И вера, и добродетель, и рассудительность, и воздержание, и терпение, и братолюбие, и любовь. То есть христиане живут вот в этом, в Христиане изменяются вот в этом направлении. Их характер меняется. Вот эти добродетели проявляются. Христос дает нам Духа Своего, и Он дает божественную силу, чтобы стать причастниками божественного естества, когда в нас проявляются Божьи черты характера. Когда мы ежедневно размышляем об этом, это все проявляется в нашей жизни. Внутренний наш человек обновляется, становится подобным на Христа. Как Христос стал человеком, верующий не становится Богом, но становится богоподобным в характере. И это происходит благодаря размышлению. Освящение — это процесс, который совершается благодаря молитве и постоянному общению с Богом через изучение Библии. Если вы не изучаете Библию, ежедневно вы не будете возрастать это. Интеллектуальное понимание плана спасения недостаточно. Иоанн говорит, если не будете есть плоти Сына Божьего и пить крови Его, то нет тогда жизни в вас. Иоанна 6:53-56. То есть, помните, это такой опыт был людей, когда Христос насытил людей хлебом и рыбой, они пришли и хотели сделать Его царем. Но Он говорит, что кто не будет есть плоти и крови Сына Человеческого, тогда не имеет жизни вечной. И что они сделали? Они отвернулись и они ушли. Их не интересовало это. Но, друзья, это Бог приготовил для нас. И это происходит благодаря ежедневному размышлению. Если мы не делаем этого, мы не меняемся тогда. И когда Христос придет, мы будем разочарованы. Друзья, в Слове Божьем содержится сила. Вы верите в это? Праведность только во Христе. Без Христа мы не можем получить праведности. «Пребывающий во мне, и я в нем, — говорит он, — принесет много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Иоанна 15:5. Во Христе, который стал премудростью Бога и праведностью, и освящением, и искуплением. 1 Коринфянам 1:30. Обратите внимание, вся мудрость, вся праведность, все оправдание, искупление, все во Христе происходит. И нам нужно только попросить. И нам нужно размышлять над Ним. И размышление вот это, друзья, будет менять нас. Если вы не хотите меняться, то, конечно, для вас остается мир. Но есть вечная жизнь во Христе. И это возможно только через размышление, когда мы становимся все более похожими на Христа. Так происходит ежедневное оправдание. Видите, оправдание — это не только в прошлом, это не только один раз, но ежедневно. Верующие, живущие жизнью, исполненной Духа Святого, они нуждаются в ежедневном оправдании. И Христос нам дает это. Это происходит из-за того, что мы совершаем ошибки каждый день в жизни, даже непроизвольно. Мы понимаем всю греховность человеческих сердец. Давид ее понимал, и он просил, чтобы это Псалом 18:12 или в послании, вернее, книге Иеремии, 17 глава, говорится о грехах верующих. Господь говорит, что если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. Но Бог хочет, чтобы мы победили эти грехи, и Он дает всю силу, необходимую для этого. Все, что нужно на небе и на земле, Он предоставил нам. Почему бы нам не принять это как бесплатный дар? И поэтому происходит ежедневное покаяние, ежедневное оправдание, ежедневное освящение. Все это должно произойти ежедневно. И последнее — это будущее, оправдание или прославление. Христос, пребывающий в сердце, это условие для будущего спасения. Прославление наших смертных сердец. Христос в вас, надежда славы, говорит апостол Павел в послании Колоссянам 1:27. Христос в вас, не Христос вне вас, а Христос в вас. Павел объясняет это. Если Дух воскресившего Иисуса из мертвых живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых также даст жизнь вашим смертным телам через Духа Святого, пребывающего в вас. Римлянам 6:11. Итак, освящение — это процесс длиной в жизнь. Совершенство возможно только во Христе, но в конце концов должно произойти преобразование нашей жизни по прообразу Божьему. Когда это произойдет полностью? При втором пришествии Христа. Это замечательное предложение, которое Христос дает нам. Ежедневный опыт преобразования. И в конце я хотел бы задать вопрос, кто желает... Кто желает ежедневно алкать и жаждать праведности, ежедневно переживать покаяние? Павел говорил, я каждый день умираю. Это разве невозможно? Это возможно. Желаем ли мы этого? Тех, кто хотят заключить завет с Господом, чтобы делать это каждый день, можете поднять руку? Аминь, аминь, аминь. Давайте будем молиться. Отче Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты сделал для нас, за то, что Ты готов делать, и за вечность, которую Ты приготовил нам. Какое преимущество, Господи, мы имеем? Мы самые блаженные люди на земле. И теперь, Отче, когда мы заключили завет с Тобой и приняли эти решения, помоги нам, Господи, двигаться вперед. Дай нам силу Твою и помоги нам пережить в нашей церкви возрождение и преобразование. Во имя Иисуса, ради Него я прошу. Аминь. Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.